Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Третья потучная аудитория не вместила желающих. Вчера в Новгородском университете прошел день открытых дверей. Гранты для науки хорошо, вот то, что происходит дальше, не очень. Сегодня мы пригласили к разговору известного российского ученого, профессора НУВГУ, доктора физико-математических наук Мирзу Бичурина. Журналист. Призвание или профессия? Такой мастер-класс для студентов кафедры журналистики провела новгородский журналист и писатель Зоя Согрина. Наталья Гончарова тоже оставила свой след в российской словесности, утверждает очередной выпуск рубрики «О русском языке». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Вчера в Новгородском университете прошел день открытых дверей. На встрече в третьей потучной аудитории собралось так много потенциальных абитуриентов и их родителей, что мест не хватило, пришлось стоять в проходах. Открыл встречу ректор университета Виктор Вебер. И начал он с результатов мониторинга российских государственных вузов и филиалов, согласно которым НУВГУ в списке эффективных.
Ну, вы знаете, что примерно 25% признаны неэффективными и почти 50% филиалов. Слава богу, нас это миновало. Действительно сильный вуз. Мы это подтвердили, во-первых, весной, когда аккредитацию прошли на ближайшие 6 лет, поэтому абитуриенты могут спокойно учиться у нас и на бакалавров, и на магистров. Это первое. Второе – это то, что вот мы попали в список. И третье – то, что мы включены в 55 ведущих вузов России. Поэтому качество гарантировано и будущее гарантировано.
Подробнее о дне открытых дверей, а главное о планах и надеждах старшеклассников, которые пришли и приехали в этот день в университет, вы услышите в следующем выпуске. Новых новгородских умников назвала на минувшей неделе вторая областная конференция участников молодежного научно-инновационного конкурса. В их числе есть и студенты, и аспиранты Новгородского университета. В будущем мы планируем вас с ними познакомить. А пока мы решили пригласить к разговору о науке вообще и о конкретных исследованиях, в частности, профессора, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Мирзу Бичурина.
Мирза Имамович, на самом деле, вот интервью-то с вами и встречу с вами надо было давно устроить, и поводов для этого сколько угодно, мне так кажется. Совсем недавно вы вошли в Совет по грантам при президенте Российской Федерации. Вы один из самых, наверное, цитируемых ученых, мне так кажется, российских и среди зарубежных коллег. Вы, ну вот буквально недавно я читала, что сербские коллеги назвали ваши исследования такими прогрессивными, что ли, аналогов которого, наверное, даже и нет. Вот все это и есть поводы для встречи. Мне очень сложно разговаривать с таким великим человеком, честно говоря, с ученым человеком, поскольку я журналист, и мне разбираться в таких делах очень сложно. Вы знаете, а начать мне хотелось вот с чего. Мирза Имамович, вы новгородец вообще, или вы приехали?
Нет, я приехал. Я вообще родился в Красноярске, вот, окончил там среднюю школу, потом поехал учиться в Томск. Томский политехнический институт.
Ну, школа известная такая, Томская.
Да, это известная школа. В конце обучения нас перевели во вновь организуемый институт. Томский институт электроники, радиоэлектроники и электронной техники. Поэтому я закончил вот ТИРЭД. Это было очень давно. Там же я защитил кандидатскую диссертацию, а потом вот по приглашению друзей приехал в 1974 году в Новгород, во вновь организуемый политехнический институт. И с этого времени вот я живу в Новгороде.
Давайте назовем все-таки тему научных исследований, которой вы сейчас занимаетесь. Ну и не сейчас, наверное, а на протяжении многих лет, я так думаю.
Да, да. Я занимаюсь, в общем, практически всю свою сознательную жизнь электрическими эффектами в магнитных материалах. Сейчас вот тема такой научной школы, которую я возглавляю, это физика и техника магнитоэлектрических явлений. То есть это такое широкое понятие совершенно, вот магнитоэлектричество. То есть это взаимосвязь электрических и магнитных свойств в различных материалах. И понятно, что вот эта взаимосвязь, она позволяет нам создавать самые различные функциональные устройства, которые сейчас вот нужны в технике.
Ну вообще, как много ученых в мире занимаются именно этой же темой? Вы же как-то наперегонки, наверное, должны заниматься.
Да, ну вы знаете, вот это явление, вот так, одно из проявлений этих свойств назывался магнитоэлектрический эффект. Он был открыт в 60-х годах прошлого столетия и был открыт в монокристаллах, в частности, в оксиде хрома. И после этого, там несколько десятков лет прошло, этот эффект исследовали в монокристаллах, но эффект был очень мал и незначителен. Так сказать, он был недостаточен для прикладных исследований. И вот только с 2000 года этот эффект стали исследовать в композитах. И в композитах эффект оказался очень большим, намного порядков сильнее. И здесь уже сразу появился интерес для прикладных исследований. И, в общем, сейчас бум вокруг вот этого явления за рубежом. Ну, у нас не очень сильно его исследуют, а вот за рубежом, в Америке, в Китае и в других странах его сейчас очень интенсивно исследуют. Проводят конференции, много очень статей в очень таких цитируемых журналах. Дело уже доходит до макетов устройств. То есть не только новые материалы исследуют, а уже, так сказать, начинают пробовать новые устройства. Но мы стараемся не отстать, естественно, поскольку мы так, как пионеры, в общем-то, считаемся, и нас считают. И мы в этом направлении тоже активно очень работаем, и тоже сейчас вышли уже на уровень макетов, создаваемых макетов вот новых магнитоэлектрических устройств.
А вы пионерами считаетесь в России?
Нет, ну, как сказать, знаете, вот, скажем, сейчас ведь считается так, по цитированию надо смотреть. И вот мы написали обзор в 2008 году вместе с коллегами, значит, там у нас китайский ученый, американцы и я. Вот мы написали обзор вот по магнитоэлектрическим явлениям. Ну и вот этот обзор, он сейчас всеми активно цитируется. Ну и поэтому можно считать, что мы находимся среди основателей. Тем более, что я в свое время проводил здесь две конференции международные как раз по магнитоэлектрическим явлениям. Это было в 1966 году, в 2001. И вот все, в общем, это признают, что мы здесь вот начинали этими явлениями интересоваться.
Тоже уже доходите до макетов каких-то устройств. А что это за устройства вообще? И как эти свойства магнитоэлектрические в них используются?
Ну, вы знаете, это устройство в широком диапазоне частот. В частности, вот низкочастотные устройства. Это вот, как сейчас это принято говорить, датчики. Либо это датчики тока, различных токов величины, либо это датчики магнитного поля. Ценность вот этих наших устройств в том, что они, во-первых, работают при комнатной температуре, и, во-вторых, они очень чувствительные. Понимаете, то есть если сравнивать по чувствительности, они сравнимы вот с известными, скажем, там, измерителями магнитного поля, это сквит, есть такие вот сквит-измерители, но они работают при гелевой температуре, то есть при очень низкой температуре, а наши устройства имеют такую же чувствительность, но работают при комнатной температуре. То есть, понимаете, такие датчики, они, конечно, найдут очень широкое применение, то есть это можно мерить различные токи, вы знаете, что токи надо мерить, это очень важно, токи утечки, это вот в аппаратуре в различные, там, космические, космической и так далее. Как только есть какие-то токи утечки, значит, надо как-то выключать аппаратуру и так далее, реагировать. Далее, это магнитные поля различные величины, это тоже очень важно для разных вещей. Вот. И такие устройства, датчики, они, конечно, найдут очень широкое применение, очень широкое. Я знаю, что сейчас этими датчиками очень активно занимаются наши американские коллеги по различным там оборонным проектам, потому что это очень важно, измерять движение различных там, вплоть до человека, биологических существ, ну и каких-то больших систем, начиная там до подводных лодок, можно фиксировать очень на далеком расстоянии, очень с большой точностью. Далее, наши приборы вот эти нового типа, они могут быть широко использованы вот в СВЧ-технике, в новой технике, вот СВЧ-техника, потому что это, получается, такие приборы магнитного типа с электрическим управлением. И это очень важно, потому что вот обычные приборы, скажем, ферритовые, они управляются электромагнитным полем. У них, во-первых, быстродействие очень низкое, и, во-вторых, их очень трудно использовать вот в обычной такой планарной технологии. А наши вот эти приборы, предлагаемые, они обладают высоким быстродействием и позволяют вот использовать в новых таких микрополосковых системах. То есть они имеют большое преимущество. И мы как раз сейчас занимаемся такими макетами, выполняем их, у нас уже много патентов на эту тему, и мы стараемся это, конечно, патентовать, то есть мы как-то раньше не очень на это обращали внимание, писали статьи и все, но сейчас считаем, что вот интеллектуальная собственность должна быть подтверждена, у нас уже достаточно большое число патентов на новые устройства.
Руслан Иванович, объясните мне, пожалуйста, а ученый заинтересован в том, чтобы довести вот какое-то устройство до промышленного производства или нет? Ему главное придумать, получить патент, а дальше уж...
Нет, вы знаете, мы сейчас как раз вот работаем именно в этом направлении. То есть у нас есть, ну, как бы наши большие коллеги серьезные, у нас есть совместные лаборатории в Новгороде. Вот у нас есть совместная лаборатория магнитоэлектроники с СКТБ параллельной техники. И вот мы с ними вместе сейчас стараемся выполнить именно, довести вот до серийного производства, вот в частности, датчики тока и СВЧ-устройства. Вот сейчас в данном случае аттенюаторы и фазовращатели. Именно, так сказать, вот с помощью коллег, потому что, вы понимаете, нам нужна технология современная, они нам очень активно помогают, и мы стараемся, руководитель СКТБ, РТ, вот Эмилия Константиновна, она очень заинтересована тоже в этом направлении, очень активно нам помогает, и мы работаем в тесном сотрудничестве.
В этом плане вот вашим американским или китайским коллегам легче?
Ну, вы знаете, вот немножечко начало работы было, конечно, им полегче, потому что они имели оснащенные лаборатории, новая техника, понимаете, у них немножко по-другому вот снабжение техникой как-то идет. У нас вот очень трудно, у нас вообще раньше и денег не было, но сейчас как-то стало полегче, появляются гранты, деньги появляются, но даже приобрести оборудование у нас очень трудно, это надо пройти конкурсы, понимаете, это сложная система. Там совершенно другая система, там руководитель, профессор имеет возможность сразу заказать аппаратуру, ему привозят, а расчеты все потом, то есть очень легко там получить новую аппаратуру. И, конечно, в этом плане им полегче, понимаете, то есть вот в плане измерения, эксперимента им значительно проще, значительно. Ну, а в плане уж теории здесь, конечно, по-другому, здесь мы пытаемся все-таки держать высокий уровень, и поэтому на этой почве у нас с ними хорошие контакты, безусловно.
То есть финансирование науки через гранты – это все-таки не очень хорошее дело, да, на ваш взгляд?
Нет, вы знаете, это наоборот, я считаю, это большой прогресс через гранты, понимаете? То есть раньше вообще это было как-то, знаете, там как-то в институты, в университеты поступали средства, и неизвестно, как они там расходились, там по усмотрению ректора. Сейчас же все-таки сам профессор, если участвует в гранте, выигрывает, все-таки деньги получает профессор. Но вот дальше система у нас очень сложная. Вот траты этих денег, понимаете, есть деньги, их невозможно потратить сразу, потому что надо пройти конкурс, это вообще сложная штука такая. Юристы работают недостаточно четко, они еще не знают эти новые правила. И, в общем, пройти вот простой пример. Вот сейчас мы еле-еле к концу года только оформили все документы и выиграли эти вот конкурсы на аппаратуру. Вот сейчас только будем закупать новую аппаратуру, понимаете, уже конец года, и мы вот сейчас вынуждены только сейчас. Надо было это сделать, конечно, в начале года, когда появились деньги. То есть система как-то у нас не отработана еще, понимаете, вот с этим приобретением, вот эти юридические там вопросы не все отработаны. Ну, наверное, со временем все-таки улучшится, будем надеяться, потому что многие вот ругают эту систему, наверное, что-то сдвинется все-таки.
То есть вы надеетесь, что она будет отлажена? Может быть, как и член Совета по грантам при президенте что-нибудь сможете сделать?
Нет, ну, безусловно, там, я думаю, эти вопросы тоже все же встанут, потому что там будет обсуждаться как раз сейчас гранты нового типа. Это гранты на ведущего ученого и на создание лабораторий высокого уровня, мирового уровня. Конечно, вот там как раз встанут все вопросы, вот эти снабжения. Поэтому, конечно, эти вопросы все будут обсуждаться. И уже в печати это обсуждается, что надо там менять. Особенно получаете, знаете, надо получить аппаратуру, скажем, из той же Америки. Это насколько сложно все надо, понимаете, оформить документы, получить. Я думаю, что будет все улучшаться, я надеюсь.
Ну, улучшаться, может быть, действительно система сама будет отлаживаться. Вообще, что происходит с российской наукой? Я уж имею в виду, наверное, не гуманитарные, а точные науки, может быть, даже фундаментальные, не только прикладные, на ваш взгляд. как известного ученого?
Ну, я считаю, что сейчас, в общем-то, у нас уже идет подъем науки. Вот действительно, 90-е годы, к сожалению, привели к такой разрухе очередной. И сейчас с системой грантов, и вот не только гранты такого небольшого уровня, но и большие гранты сейчас выделяют на развитие науки университетам. Вот, в частности, в последние годы наш университет выиграл 2 больших гранта. И, в общем, это, конечно, позволило нам, понимаете, вот один грант там на инновационное развитие, второй на стратегическое развитие. Это позволило, конечно, существенно улучшить экспериментальную базу, потому что вот экспериментальная база, лабораторное оборудование, конечно, у нас было очень старое, и на нем, конечно, нельзя было получать вот эти новые результаты. Сейчас все-таки идет движение вперед, я думаю, что это все будет продолжаться, поскольку я вижу сейчас вот система грантов начинает активно работать, поддержка идет молодых ученых. Вот, кстати, я сегодня узнал, что мой аспирант выиграл стипендию президента. Соловьев Иван выиграл, это на 3 года по 20 тысяч в месяц будет получать молодой аспирант. Об этом можно только мечтать. Понимаете, то есть он будет иметь возможность действительно полноценно заниматься наукой. Это очень здорово.
Но молодых в науке по-прежнему очень мало, насколько я слышу.
Ну, к сожалению, это так, потому что они же сравнивают все молодые, понимаете? Они вот у нас все курсы там со второго, с третьего работают на предприятиях. И уже на предприятиях они сейчас, ведь там тоже проблема кадров на наших предприятиях радиоэлектронных. И там они, конечно, получают уже сразу приличные деньги. Средние там у нас молодой инженер, ему сразу там дают 20 тысяч, скажем, вот на предприятиях. Но, конечно, эти ребята, они сразу там полставки получают, уже знают, сколько чего и так далее. А зарплата преподавателя, она еще отстает существенно даже от средней по региону. Хотя вот нам обещают, буквально недавно министр выступал и сказал, что со следующего года будет существенное повышение зарплаты преподавателей. Но пока это еще не так. Поэтому молодежь, она, конечно, смотрит либо работать на предприятии. Сейчас в основном, конечно, молодежь, наши выпускники стараются работать по специальности. Уже хорошо. А то ведь раньше они все смотрели, как бы там торговлей заняться, бизнесом. Сейчас все-таки они идут на производство, занимаются по специальности и получают все, надо сказать, приличные деньги.
То есть вообще для молодого ученого дело упирается в деньги, да? Чтобы заняться научной деятельностью, это должно быть хорошо оплачиваемо.
Ну, прежде всего, конечно, ведь молодежь сейчас думает как-то, знаете, уже как-то раньше. Если сравнивать систему, вот когда мы были молодые, у нас была четко выстроена система. То есть, если ты стремишься в науку, то ты уже знаешь перспективы все. То есть, тебе нравится наука, ты занимаешься, значит, ты должен, так сказать, подготовить диссертацию, если у тебя есть возможности такие, цель. Защитил диссертацию, и, в общем, ты уже такой нормальный человек, потому что там и средства у тебя есть, и так далее. Ты обеспечен материально. Понимаете? Даже одну диссертацию стоило защитить. А сейчас же немножко другое. То есть молодежь смотрит, ну что преподаватель, вот защитил диссертацию, все равно уровень материальный у него достаточно низкий. Он значительно больше получает. Все наши выпускники отлично владеют техникой, вычислительной техникой. То есть они везде могут получать сразу в 2-3 раза больше денег, чем рядовой преподаватель со степенью. Поэтому, знаете, это вот сейчас немножко несравнимые вещи. Если действительно поднимут зарплату преподавателям, тогда, наверное, молодежь тоже будет смотреть по своему желанию. Кто хочет, будет заниматься наукой, преподаванием и так далее, так сказать. Потому что по материальной части будут сравнимые вещи.
Когда обычно наши деятели искусства говорят, у них спрашивают, что первично, талант или трудолюбие, и они там начинают говорить плюс, то, все. В ученом что первично у ученого, талант или трудолюбие? Вообще, как складывается вот этот секрет успеха?
Вообще, вы знаете, вот в наших делах это, наверное, приблизительно 50-50. Все-таки, понимаете, надо иметь светлую голову, безусловно, потому что, ну, невозможно только заниматься экспериментом. Вот трудолюбие – это ведь надо заниматься экспериментом каждодневно, постоянно вести эту всю информацию, заносить, обдумывать и так далее. Но надо еще, конечно, и двигаться вперед, продумывать. Вот в частности, какие-то патенты надо придумывать и так далее и тому подобное. То есть я бы сказал так одинаково, 50-50 надо. Надо и светлую голову, и надо иметь большое трудолюбие.
Это «Радиославие», выпуск радиожурнала «Университет». Журналист, призвание или профессия. Мастер-класс под таким названием для студентов кафедры журналистики Новгородского университета провела известный журналист и писатель Зоя Цыгрина. Подробности встречи узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Зоя Александровна Согрина более 40 лет отдала журналистике. Работала корреспондентом в газетах «Новгородская правда», «Время Новгородское» и «Новгород». Вышла на пенсию и продолжает творить. Только теперь она пишет не статьи и заметки, а рассказы и стихи. К современной журналистике относится, мягко говоря, плохо. Считает, что сейчас корреспонденты гонятся за сенсациями, рассказывают в большей степени о катастрофах, авариях и других ЧП, давно позабыв о жизни простых людей.
История Новгорода мне интересна, и по мере сил я писал, но в основном меня интересовало все-таки людские судьбы, ситуации критические, скандальные всякие, то есть в отделе писем. И спорт. Спорт, потому что я сама спортсменка. Когда я поступала в университет, у меня было 5 первых разрядов, лыжи и прочее, прочее. Я очень люблю шахматы. У меня там освещение шахматных турниров. Была на матче Карпов-Каспаров, на шахматной олимпиаде всемирной. Так что шахматами я знакома. Была чемпионкой Кировской области.
Кто решил вдруг провести встречу такую?
По предложению областной библиотеки я согласилась. Угу. Сначала хотели просто сделать презентацию очередных книг, но это уже было, это не очень интересно, и решили пригласить молодежь. Я съездила в университет, побывала на факультете, поговорила. Я думаю, что для них это было бы интересно. Что такое журналист? Вот и все, вся тема. Что такое журналист вчера, такой журналист сегодня, что такое журналист в будущем, так скажем. Быть честным человеком и уметь писать. Ну и еще бы я добавила творчество. Невозможно без куража, без всплеска чувств. Если этого нет, сложно. Получится скучно и нудно.
Современная журналистика, по вашему мнению, какова?
Кто платит, кто заказывает музыку. Сложно. И жизнь сейчас несколько другая изменилась. И много идет на потребу. Но вот новгородские газеты как-то пытаются быть все-таки на каком-то человеческом уровне. Мне это нравится. Интернет, я считаю, это недостаточно серьезно. Почему? Потому что там неизвестно, кем собраны и подаются эти факты. Я им не доверяю. Я люблю первоисточники, книги и так далее. А телевидение лучше не смотреть. Ну вот смотрите, идет война в Израиле, правительство там всякие проблемы. То есть жизнь сложная, очень сложная. Пенсионная реформа, ЖКХ, рост тарифов. А последние известия начинают с чего? Семиклассница забеременела, вот показывает ее, показывает, кто ее, так сказать, осчастливил всем этим. Ну разве в этом дело? Смотрите, интервью посадили этого, забыла его фамилию, который убил 6 сослуживцев. Корреспонденты драку его фотографировать, снимать на видео, ну слушайте, как космонавт. Газета дает полполосы описания его детства и всего прочего, как он дожил до жизни такой. Это герой, нам на них равняться, вот подрастающему поколению. На кого равняться? Позитив у нас на последнем месте. Вы помните трагедию под Ярославлем, когда разбился локомотив? Вот я села и тут же написала стих. Ярославского локомотива. Трагедии в воздухе, на море, потоком слезы матерей, экран захлестывает горе. И вдруг елей, проперхоть порошок, прервали боль. Реклама – шок, где все изволь. Ей наплевать на катастрофы, на траур, горе и мольбу. Ей подавай моменты спроса на пошлость, серость, маяту. Вот смотрите, о чем наша телепередача? Об убийцах, об извращенцах, о матерях, которые бросают детей, о детях, которые бросают. Но где у нас позитив? Почему не собрать тех же вдов войны, которых осталось очень немного, показать их, сделать для них праздник? Каждый журналист должен все-таки быть специалистом хотя бы в элементарном понятии в какой-то области. А когда все обо всем получается, тот, кто пишет о сельском хозяйстве, не пойдет писать рецензию на спектакль. И наоборот, понимаете? Получается такой непрофессионализм. Обо всем поверхностно. Я хотела бы донести, по возможности быть правдивым, видеть все-таки позитив и на этом позитиве воспитывать людей. И писать правду, и писать грамотно.
На мастер-класс к Зое Согриной пришли студенты 1, 4 и 5 курса кафедры журналистики Новгородского университета. Будущие журналисты, оценивая информационное поле Новгородской области, считают, что профессионалов своего дела в регионе очень мало. Об этом студентка 4 курса Наталья Макарова.
Вообще интересно познакомиться с личностью. Для меня это первый раз, когда я услышала вообще фамилию и имя человека. Но мне очень интересно, потому что новые люди всегда интересны.
Почему журналистику выбрали?
Это был случайный немножко выбор, потому что мне однажды предложили, еще когда я училась в школе, предложили поработать в местной газете. Я поработала и поняла, что, наверное, стоит пойти поучиться.
По вашему мнению, современная журналистика, какова она?
По большей части, на мой взгляд, политизированная. Честного мнения, открытого, собственного, очень мало. Наверное, многих пресекают, многим не дают сказать честно, многие боятся ответственности. Нас учат не в университете, нас учат на практике больше. Сами вот практикующие журналисты, то только по большей части, ну, на мой взгляд, толк идет только от специализации. Только от тех предметов, на которых мы познаем именно журналистику. Потому что по большей части наши предметы – это не журналистика. это литература, экономика и все такие побочные предметы. То есть работая где-то, или, может быть, даже не работая, а практикуясь во время учебного года, именно вот это помогает. И в учебе, и на специализированных предметах, и на общих. То я почти попробовала все в журналистике, кроме пиара и радиожурналистики. Вот хотелось бы попробовать себя в радио, и тогда я уже смогу точно выбрать. 4 года я учусь, и я ни разу вообще за 4 года не пожалела, что я пошла на журналистику. Да, практика очень тяжелая. И в течение года тяжело, и времени очень много занимает, но это очень интересно. Можно проследить, как ты развиваешься с 1-го курса, и сейчас уже 4-й, и насколько ты продвинулся, и что ты теперь умеешь.
Лично сами предпочитаете узнавать информацию с каких средств массовой информации?
Конечно, это интернет в первую очередь. Многие интернет-издания, именно молодежь, мы читаем только потому, что там пишут наши знакомые, грубо говоря. Те же студенты кафедры журналистики, мы все знакомы с этими интернет-изданиями по нашим тем же сокурсникам, которые там работают. А так пишут, конечно, не всегда правильно и не всегда грамотно, и ошибок очень много. Наверное, это больше зависит от школьного образования. Именно вот от школьной базы русского языка, на мой взгляд, потому что в университете мы не проходим именно базу. Мы проходим уже углубленно русский язык, и, честно говоря, когда мы на 2-м курсе проходили основы русского языка современного, мы не понимали, зачем нам это нужно, потому что там объясняли такие вещи, которые мы даже не могли выговорить сначала. И только потом уже ты понимаешь, что это помогает лучше говорить, это действует, как-то развивает дикцию, и только вот в этом случае ты понимаешь, зачем оно вообще нужно.
Какого предмета это, может быть, не хватает?
Я учусь на специализации телерадиожурналистика. Мне бы вот очень хотелось именно сценическая речь, потому что над нами совсем не работают с речью. Мы не умеем говорить, мы все шепелявим, все недоговариваем слова, мы не знаем, как правильно работать с интонацией, и этого нас учат только на практике. И этого очень мало, крайне мало, потому что на практике, как правило, толком с нами тоже не занимаются. Там больше саморазвитие идет.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. А сегодня мы поговорим о Наталье Николаевне Гончаровой. В замужестве, в первом замужестве Пушкиной, а далее Ланской. Наталья Николаевна не была писателем, поэтом. Но, тем не менее, ее присутствие в нашей словесности не подвергается сомнению. Этой осенью ей исполнилось 200 лет. Помните, как давно мы уже отмечали 200 лет со дня рождения Пушкина, да? Ну, она была моложе, вот мы уже дожили до 200-летия Натальи Николаевны. И в этот год, ну, во-первых, хочется вспомнить, Наталья Николаевна родилась на следующий день после Бородинского сражения, да? И как-то вот можно себе представить появление маленького такого существа в этой грозной обстановке 812 года. И в калужском имении Гончаровых была одна из ставок, она перемещалась, одна из ставок Кутузова, это все-таки Калуга, под Калугой, и очень этим они гордились. Так вот, такие странные сплетения, происходила война, и в то же время появлялись на свет люди, и в том числе Наталья Николаевна. Русская поэзия, конечно, невозможно представить без ее образа, так же, как и русскую портретную живопись без вот этой миниатюры Брюлова и все выражения, чистейшей прелести, чистейший образец, они все – это факт русской словесности. Сегодня, вот когда такая большая дистанция нас отделяет от этой женщины, происходят какие-то переоценки ее личности. Потому что она под тенью трагического ухода Пушкина, конечно, всегда воспринималась, ну, как чуть ли не как виновница вообще его гибели. И такая ревность к Пушкину, которую испытывали все, кто любит русскую поэзию, заставляли думать о ней не самым лучшим образом. Ну, сегодня выясняются очень многие обстоятельства ее биографии. И в частности, значит, в архивах хранятся тетради, ее вот ученические тетради, из которых понятно, что она была очень образованным человеком, а не совсем такой куклой, как говорила Цветаева, совершенно бессмысленным существом. Ну, трудно все-таки представить, чтобы Пушкина привлекло совершенно бессмысленное существо. Она писала стихи, и когда еще Пушкин переезжал свататься, то он записывал ей в альбом свои стихи, а она ему там же отвечала стихами. Это все-таки о многом говорит. Ну, поэтическая культура начала вот XIX века, она была вот такой, что все могли написать стихотворения, ну, уж во всяком случае, такие талантливые люди. Есть даже такая трогательная деталь, что она очень хорошо играла в шахматы и была одной из лучших шахматисток в Петербурге. Конечно, жизнь ее вот после того, как она вышла замуж за Пушкина, тоже не была такой уж легкой. За эти 6 лет она родила 4 детей. Все это было сложно. Подолгу она болела, выходила из этих, значит, состояний. Так что я хочу, значит, мне кажется, что образ жены, он тоже как-то присутствует и в пушкинских письмах, и стихах, и хорошо нам известен. Я хочу сегодня напомнить вам 2 текста. Один очень известный – это стихотворение Пушкина «Пора, мой друг, пора». Он обращен к Наталье Николаевне. И это, знаете, вот я сейчас посмотрела, 34-й год. Пушкину всего 35 лет, а он уже чувствует себя человеком, которому пора подводить итоги, что-то менять. А 2-й текст – это письмо, немножко прочитаю, письма к Наталье Николаевне в один и тот же год, 34-й год. Вот стихотворение, то, что называется хрестоматийное. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. И там, в этой обители, вдвоем предполагалось жить». По-моему, замечательное стихотворение на все, можно сказать, возрасты. И уж, по крайней мере, не на 35 лет, по нашим понятиям. Все-таки в наше время 35 лет еще юность. А вот письмо, которое он пишет ей в Москву. И я уже как-то читала письма из этой книги, опубликованных писем к жене 6 июня. И вот обрати внимание, что начало этого эпистолярного наследия по-французски написано. Потому что так требовал этикет того времени. И он был очень, значит, этикетным. Нынешние издатели переводят на русский язык, но приводят и переписывались. Как помните, Татьяна Ларина по-русски плохо знала, так и Наталья Николаевна, она, значит, должна была читать по-французски. А вот уже потом письма эти становятся все проще, можно даже сказать, фамильярнее, ну, как в семейном, да, простом, в хорошем смысле этого слова, фамильярным. И она везде именуется «жонка», значит, на «ты», разумеется. Это же французы нам привили обращение на «вы», да, а вообще русское обращение на «ты». И вот что он ей пишет. «Из Петербурга в Москву, да, куда она уехала. Душка моя, посылаю тебе 2 письма, которые я распечатал из любопытства и скупости, в скобочках, чтобы меньше платить на почту весовых денег, а также и рецепт капель. Сделай милость, не забудь перечесть инструкцию и поступать по оной. Теперь, жонка, должна ты уже быть около Москвы. Чем дальше едешь, тем тебе легче. А мне? Сестры твои тебя ждут, воображаю вашу радость. Смотри, не сделайся сама, девочка, не забудь, что у тебя уже 2 детей. 3-го выкинула, береги себя, будь осторожна, пляши умеренно, гуляй понемножку, а пуще скорее добирайся до деревни. Целую тебя крепко и благословляю всех вас». Ну, тут есть еще некоторые вопросы, что Машка и так далее. Но вот мы видим, что это тот язык семейного общения, да, немножко, ну, такой грубоватый, да, без церемоний, но весь пропитанный заботой. И эти бесконечные указания, там, этого не делай, то делай, смотри, они, конечно, я думаю, в каждой семье звучат и до сих пор. А было это почти 200 лет назад. И эти письма и стихотворения Пушкина, понятные нам до последней вообще морфемы, можно сказать, да, объединяют нас с той далекой эпохой и делает это наш русский язык. Спасибо ему, да, спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 ноября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!